не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Вы спрашиваете, я отвечаю. Собственно говоря, да, наше продолжение нашего вчерашнего эфира, где вы меня спрашиваете, я отвечаю на ваши любые вопросы, касающиеся христианства, веры в Бога, Библии, церкви и вообще всего чего угодно. И чем больше будет нехристианских вопросов, тем, на мой взгляд, лучше. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сейчас я тоже выложу этот эфир в свои социальные сети. И как только я это сделаю, друзья мои, я начну читать ваши вопросы, которые вы можете присылать в комментариях к этой трансляции, везде, где вы ее смотрите. Ну и на почту yurtov@gmail.com, yurtov через YU, abbo@bk.ru или там ebbo, да, 4 буквы, @bk.ru. Ну и кто пользуется яблочными устройствами, refpastor@icloud.com, пожалуйста, пишите, звоните, хотел сказать, да. В общем, дайте о себе знать. Даже если у вас нет вопросов, пожалуйста, если вы смотрите трансляцию в социальных сетях, любой комментарий напишите. Я там Петя, или там я, не знаю, София, смотрю вас из города любого, там, не знаю, Бахчисарая какого-нибудь, да, где угодно там, да. Это очень важно, потому что любые ваши комментарии не повышают выдачу трансляции в социальных сетях, и чем больше людей будет интересах в нашем эфире, а для меня особенно интересно это неверующие, ну, или, по крайней мере, невоцерковленные люди, которые могут задать какие-то сложные провокационные вопросы, они особенно для меня интересны. Ну, и особенностью для нашего эфира, как я говорил всегда, является то, что я не готовлюсь к этому эфиру абсолютно вообще. Я читаю вопросы с листа, и как они приходят, так я на них пытаюсь и ответить. На мой взгляд, это клево. Это интересно, да, опять же, показывающе там мой уровень. Да, ваши вопросы, многие, очень многие вопросы, они позволяют мне самообразовываться, потому что не на все вопросы я знаю ответы, и вот, собственно говоря, пытаясь на них ответить, я их там помечаю каким-то образом, и потом ищу где-то в литературе серьезной, каким образом можно на это ответить, друзья. Это очень важно для меня тоже, в том числе. Поэтому вы оказываете мне большую услугу, когда пишете всякие неудобовразумительные, как писал апостол Петр, да, по поводу книг апостола Павла, в вопросике. Вот это самый цимис, самый кайф для меня, когда вот такие вопросы возникают. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, пишите ваши вопросики. Как только я выложу эфир в соцсетях, так я сразу начну на ваши вопросы отвечать. Начну с того вопроса, который был, к сожалению, не отвечен вчера. Я честно, вот я клянусь, ничего по этому поводу не думал. Даже не пытался придумать ответ. Вот сейчас я его открою, как только я выложу свой эфир, и начну придумывать на него ответ. Ну, как бы, не то чтобы придумывать, но выражать свое мнение, скажем так, да, по поводу этого вопроса. Это очень важно для меня. Это очень важно для меня не готовиться к этому эфиру. Хотя, казалось бы, да, вроде бы, если ты уходишь в прямой эфир, ты должен быть готовым ко всему, но вот в данной ситуации, в данном эфире, в данной трансляции я не считаю это нужным делать, потому что это именно фишка. Итак, не верю христианам, вроде они должны быть бессеребренниками, а многие очень хорошо живут. Ну, во-первых, давайте так. Где написано в Библии, где конкретно, пожалуйста, мне ссылочку на конкретный стих в Библии о том, что верующие должны быть серебряниками, они обязаны быть нищими, бедными и раздавать все свое имущество, все свои деньги нуждающимся людям. Пожалуйста, вот мне в студию, да, прямо сейчас ссылку эту пришлите, я с большим удовольствием ее прочитаю. Я такого указания не знаю. Из Библии наоборот. Я вижу в Библии, что многие герои библейские, они были весьма и весьма состоятельными людьми. Не все из них, да, не все. Но, тем не менее, многие. Ну и вообще, в принципе, если мы подходим ко всей этой истории библейской правильно, с точки зрения всего корпуса, да, книг Писания, то есть всех книг Писания, то наоборот, если вы достойный, скажем так, христианин, то возможно, возможно, подчеркиваю, потому что есть еще и внешние обстоятельства, да, у вас будет гораздо больше шансов на то, что вы будете более успешным человеком. Почему? Потому что ваша жизнь будет более структурирована, более продумана, более обоснована. Я не знаю, как это объяснить, да? На самом деле нет, как бы... Есть добрые, верные христиане, которые очень живут в нищете, опять же, в силу обстоятельств, но в целом, подчеркиваю, в целом, да, человек, который живет по христианским убеждениям, он в любом случае будет более уверен, скажем так, в своем существовании. Вот я так скажу, да. Ну и точно в любом случае нет, не обязан быть христианин бедным человеком. Не обязан. Ну и потом, смотрите, допустим, у меня есть там миллиард долларов. Я отдам его, не знаю, раздам его всем нищим, которые только есть в этой жизни. Вот, которые вокруг меня. Показывает статистика, что если ты отдашь там, существенную сумму денег человеку, который не умеет с этой суммой управляться, то, скорее всего, он ее, эту сумму профукает, потратит, и ничего там существенного в его жизни не изменится. Дело тут не только в деньгах, да, а в том, чтобы уметь с ними работать. И проклятием может являться как большое богатство, так и большая бедность на самом-то деле, да. Большое богатство, как написано у нас в Экклесиасте, да, может привести к тому, что человек, обладающий этим богатством, забудет про Бога, большая бедность к тому, что человек начнет хулить Бога за то, что якобы он его не любит. Но еще раз говорю, да, вера в Бога, отношения с Богом, быть верующим, это не означает быть бедным. Ни в коем случае, ни в коем случае. Иногда это обстоятельства, иногда это личный выбор человека. Но опять же, нет корреляции, не существует корреляции между верующим человеком и его там, материальным состоянием. Да? Я совершенно не согласен там, с господином Пушкиным, если я не ошибаюсь, да? Александром Сергеевичем, который наше все, который сказал о том, что, если то он сказал, конечно, что нужно, типа, соответствовать, я не помню фразу точную, да, типа, нужно соответствовать тому, кому ты проповедуешь, да, то есть прежде чем проповедовать Христа, типа, стань таким же, как тот, кому ты проповедуешь, бедным, нищим, все, но это, ну, это правда, это настолько глупое, при всем уважении к Пушкину, да, настолько глупое выражение, как он сказал, но максимально не соответствует Священному Писанию и никакого отношения не имеет к христианству как таковому. Вообще, да, это вот его личное там видение того, как должно быть. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. Я повторюсь еще раз, что мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы можете присылать в комментариях к этой трансляции, либо через почту yurtov@gmail.com, yurtov через YU, ebbo, либо ABBO, как вам угодно, bk.ru, это на Mail.ru такой есть сервер, и если вы пользуетесь обычными устройствами, то refpastor@icloud.com, refpastor@icloud.com, пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы, и я постараюсь на них ответить. Недавно читал новость, что церкви в России больше, чем школ, не понимаю этого. Неужели людям важнее верить в бородатого деда, чем получить образование? Ну, вау. Тут как бы есть две разные проблемы, на мой взгляд, да? Во-первых, проблема наличия школ – это та проблема, которая никакого отношения к церкви не имеет. Кстати говоря, вот у меня сейчас с моим домом рядом строится школа больше, чем на 1000 человек. Огромная школа, огромная, гигантская школа. я таких больших еще не видел, которого выбили, кстати, да, жители нашего жилищного комплекса. То есть это не была идея государства, это были там петиции, это были всякие там бумажки, которые мы подписывали и прочее, прочее, прочее. Школы нет, она нужна. Вот, например, я свою дочку в садик вожу за 20 минут на машине. На машине 20 минут, ну там 15 при лучшем раскладе. Нет мест. Просто вот я даже в окно смотрел, есть садик, да? Там с левой стороны, там с правой стороны, но там нет мест. Нет мест просто, да? И школы тоже нет. И вот нам строят школу сейчас, прямо сейчас, причем очень быстро, и очень большую школу. И школа строится, я не знаю, за чей счет, но ее строительство было убито вот жителями нашего ЖК. Это проблема государства. Это не, вот, ну, никак никакого отношения к церкви не имеет. Да? Есть госструктуры, которые занимаются своими делами, есть церковь, которая занимается своими делами. Церковь считает нужным построить. Я подозреваю, что вы говорите именно о православных церквях, потому что статистики по протестантским церквям, ну, ее точно нету. Вот, ну, никак ее невозможно получить адекватную. По православным можно. Потому что это, ну, как бы такая большая структура, которая считает все, а протестантов очень много, они разных деноминаций, да. Так вот, есть у церкви задача построить, приобщить как можно большее количество людей к Богу, да, к церкви. Она занимается своими делами. Вот, собственно говоря. Да. Получается, что церковь занимается своими делами, ну, успешнее, ну, в данном случае, чем, не знаю, государство. Что еще мы на это можем сказать? Вот и все. И это первое, да? То есть это две разные вообще, две разные реальности. Реальность, где есть школы, больницы и все остальное, и реальность, где есть церкви. Каждая из структур занимается тем, что пытается максимально эффективно выполнять свои задачи. Да? То есть это ложная дилемма, так называемая. Это не противопоставление. Это первое. Второе. Почему считаете, что образование никаким образом не... Почему образование противоречит вере в Бога? Особенно учитывая, что я это много раз говорил тоже в эфирах, что самые крупные университеты мира, самые крупные, подчеркиваю, да, международные, они были созданы самой церковью, преимущественно католической, да. То есть это были бывшие семинарии, которые потом разрослись до университета Кембридж, Гарвард и прочее, 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 прочее. Оксфорд и многие-многие другие, они, как правило, там, за исключением некоторых, да, они были созданы верующими людьми для того, чтобы образовывать молодых мужчин, чтобы они становились священниками. И потом эти университеты становились, эти семинарии, да, становились университетами. Поэтому, ну, как бы, опять же, да, то есть церковь не против образования. Спасибо за вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Всего лишь 14 минут пришло с нашего эфира, как казалось, да, я думал, что уже полчаса, а всего лишь 14 минут. Так, ну и что ж, у нас есть, наверное, комментарии, я их сейчас почитаю. Если у меня это получится, потому что сегодня у нас есть проблемы с интернетом везде-везде вообще. Везде-везде. Окей, хорошо. Вера – это личное дело каждого. Зачем навязывать? Спасибо за вопрос. Я считаю, что тут есть два пункта, по которым нужно ответить. И я буду выражать, наверное, свое личное мнение по этому поводу. Первый пункт. Вера – это личное дело каждого. И второй пункт – зачем навязывать? Первый пункт. Я не считаю, что вера – это личное дело каждого. Это, подчеркиваю, мое личное мнение, да? Потому что если вы живете, допустим, и за вашей стеной, не знаю, там, в вашем доме, в вашей квартире живут люди, которые, предположим, там, исповедуют какой-нибудь там, ну, условно, там, ваххабизм, да, то я бы хотел знать, во что верят мои соседи. Ну, в данной ситуации, да. Я бы хотел знать и понимать, да, нет, даже дело не в вере вообще, в принципе, а в отношении к жизни. Я хочу знать. Я живу в квартире, у меня есть соседи ближайшие. И я хочу знать, кто они, как они и где они, да? Потому что, возможно, там, моя личная безопасность, она каким-то образом, или безопасность моих детей, она будет зависеть от того, кто рядом со мной живет. Кто они и как они. И уж тем более, там, если у них есть какие-то такие фанатичные какие-то убеждения в чем-либо, да, я хочу, лично я хочу это знать. Я при этом открыт сам, ну, по себе, да, то есть, пожалуйста, вот есть я, спрашивайте меня, во что я верю, я скажу. Я скажу, мне нет, у меня нет проблем быть открытым, но я хочу знать, да, кто мои соседи. И мне кажется, что это максимально нормально. Опять же, твоими соседями могут оказаться самые разные люди. Они могут быть, я уже упоминал, ваххабитами там, или кем-то еще. Они могут быть кем угодно, кто представляет для тебя опасность или опасность для своих, для своих детей. Я не считаю, что вера – это личное дело каждого. Я в этом смысле поддерживаю там ту же Финляндию, прости господи, если для кого-то это стрёмно, да, упоминать, или Германию, где каждый житель, он привязывается к какой-то деноминации, к какой-то церкви, да, оплачивает налоги в пользу этой церкви. Ну, все знают, кто он такой. Все знают, кто он такой. Для меня такая модель, она более приемлемая. Ты знаешь, кто твой сосед, ты знаешь, что от него ожидать, ты знаешь, как реагировать на его какие-то поступки или не реагировать, наоборот, на них. Для меня это, ну, более приемлемая схема, если честно. Поэтому нет. Я бы хотел знать, кто мои соседи и во что они верят. И во что они, в чем они убеждены. Это, наверное, там не очень демократично, хотя, на самом деле, мои друзья, живущие в очень там демократичных странах, они говорят о том, что они точно знают, кто их соседи, во что они верят и все прочее, прочее, прочее. И второй вопрос, зачем навязывать? Я не очень понимаю такой вопрос. То есть, вы, допустим, вы считаете необходимым, мы предположим, да, убирать за своей собакой там, ее экстременты, да, я это делаю каждый день, два раза, а то и три раза в день. Почему считаете возможным мне навязывать свои там ценности какие-нибудь, да, что нужно это делать, что нужно, допустим, хабарики, я не курю, но гипотетически, да, хабарики нужно выкидывать в урну, или мусор нужно собирать раздельно, ну, предположим. Кстати, наша семья собирает мусор раздельно уже не один год. Или там что-то еще. Почему считаете необходимым мне навязывать свои ценности, а почему я не могу вам навязывать свои ценности? Ну, в чем проблема, собственно говоря, возникает, да? Я не понимаю. Мы люди, которые имеют свои убеждения, и у нас есть свои интересы. И мы, как нормальные, живые, адекватные люди, хотим свои интересы распространять чуть дальше, чем наша жизнь, да, чем наша квартира. И мы это делаем. Мы это делаем. Кто-то, например, топит за раздельный сбор мусора. Ну, окей, хорошо. Кто-то топит за то, что христианство – это самая верная и единственная правильная религия в мире. В чем проблема? Ну, в чем проблема, еще раз? Нет проблемы. Проблема в том, что, может быть, это христианство вторгается в ту область вашей жизни, которая для вас там очень чувствительная, да, и здесь много проблем. Много проблем, именно по нравственных проблем. Именно поэтому вы реагируете таким образом. Например, когда моя жена меня научила, я тоже об этом говорил 1000 раз, ну не 1000 раз, там, но раз 5 говорю точно. У меня были всю жизнь собаки. Всю жизнь. Мне 43 года, у меня с 5 лет собаки живут. Собаки, кошки и все прочее. Другие живности. Я очень люблю животных. Но я никогда за ними не убирал вообще на улице. И вот мы с моей женой завели собаку в 15 году, если не ошибаюсь. И вдруг она такая, а почему ты не убираешь за ней на улице? А я не привык, я в жизни этого не делал. И когда она мне это сказала, у меня было вот такое вот отношение. Я что? Там, это буду все собирать? Это было максимально неприятно для меня. В итоге сейчас я это убираю, мой сын убирает за собакой, и я наблюдаю за тем, кто убирает вокруг. Это настолько стало нормой для меня, да, что когда я вижу вот это все на улице неубранное, у меня там возмущение возникает. Я автоматически беру, когда гуляю с собакой, пакетик для того, чтобы все это убрать. Вот и все, да? Это я к тому, что есть вещи, которые могут нам быть непривычными и неприятными, может быть, где-то, да, но потом мы привыкаем быть нормальными, да, нормальными людьми. Окей, спасибо. Как просить врача-психиатра, который сделал меня недееспособный, я теперь инвалид, и он еще... Наркоманка обдолбанно ли называла меня? Спасибо за ответ. Вау. Если это правда, если ваш психиатр называл вас обдолбанной наркоманкой, то лично я бы сделал все для того, чтобы этого врача лишить возможности быть врачом. Это лично мое мнение, да? Это, ну, в смысле, ну, то есть ты врач, ты должен заниматься лечением, пусть даже эта женщина была обдолбанной наркоманкой, да, гипотетически, да, ты должен заниматься ее лечением. Ты должен заниматься тем, чтобы помогать ей выйти из всего этого, а не обзывать ее там и какие-то клеймы ставить на нее. Вот ты врач. И я бы в этом случае сделал все возможное, если у вас есть возможность доказать вашу правоту, чтобы этого врача лишили там лицензии или что там у них есть такое, да, что можно его каким-то образом дисквалифицировать, и он бы не занимался своей практикой. Это, ну, это ужасно. Это максимально. Как простить? Это сложно. Но у нас есть, к счастью, психологи в нашей службе, которые могут вам помочь это преодолеть. Пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Владислав Юрцев меня зовут. Найдите меня, я вам дам ссылку, где вы можете помочь, получить помощь бесплатно там, в определенных рамках от наших психологов. Ну, конечно, это ужасно. То, что вы пишете, жесть вообще. Я считаю, что таких врачей нужно, в принципе, увольнять и не позволять им заниматься практикой. Никогда. Такое делать нельзя. Если уж ты взялся за такую работу, то и должен ей заниматься. Религия против науки, поэтому и не должно быть. Откуда вы взяли, что религия против науки? Можно пруфы, там что-нибудь еще. Ссылки на настоящие научные исследования, извините, где написано, что религия против науки. Я уже чуть выше говорил, да, что большинство крупнейших университетов, ну, не все, там, ну, Стэнфорд был, если не ошибаюсь, основан мужем и женой в честь своего сына, и он не имел отношения к семинарию. Но большинство других, они были основаны на основе семинарий. Извините за тавтологию, да? Поэтому, ну, нет. Религия не против науки. Более того, сам по себе научный опыт научный способ познания мира, он основан на религиозном мышлении, что древние люди, короче, древние люди, когда-то давно, да, они думали о том, что природные условия, они в разных ситуациях разные, в разных местах разные. И что, допустим, если сегодня здесь и сейчас вода замерзает и превращается в лед, вот прямо сейчас, да, вот здесь, да, то вот где-нибудь там в тысячи километров она в лед не превращается, там другие условия. Стабильность, сама стабильность жизни, стабильность, сохранность жизни такой, какая она есть, это религиозное мышление. Что Бог хранит и сохраняет весь мир везде, вот в стабильности. Это уже религиозное мышление. И от этого пошел в том числе научный метод познания мира. Поэтому, ну, тут вы, опять же, не правы. Религия не против науки. Большинство, многие ученые, в том числе Нобелевские лауреаты, они глубоко верующие люди, президенты, ученые, не знаю, там, спортсмены. Они глубоко верующие люди. Поэтому, опять же, не... это настолько, ну, чушь, она ничем вообще не подтверждается, что якобы религия против науки. Нет, не против. Нет, не против. А те споры, которые, возможно, вы имеете в виду, которые были в прошлом, они были в большинстве своем основаны не на противопоставлении науки и религии, а потому что конкретные люди... И это, опять же, не есть хорошо, но, тем не менее, это не религиозные споры, да? А конкретные люди, они были там какими-то еретиками, предположим, или они выступали за какие-то вещи, несовместимые с той жизнью, которая там была в то время, да? А церковь в то время была, на минуточку, не как сегодня, да? Это какая-то отдельная структура от государства, а это была часть системы. Она сегодня претендует быть на часть системы, да, но тогда это было еще в еще большей степени. И какие-то, скажем так, ну пусть будет так, репрессии, хотя это не было репрессиями, которые инициаторами которых была церковь, они были не потому, что церковь была против там, какого-то человека, а потому что церковь была частью год-системы. Но это ничего не говорит ни о церкви, ни о Боге, ни о Библии, вообще ничего. Так, хорошо, спасибо. Посоветуйтесь, если нет возможности сразу купить что-то дорогостоящее, можно ли брать кредит в банке, будет ли это хорошо по вашему мнению? Я уже отвечал примерно на похожий вопрос пару передач назад. В данном случае рекомендую простую вещь. Я не против кредитов, и я не считаю возможным быть против них. На самом-то деле, ну, нет никаких оснований быть против них, но если вы очень хотите что-то купить, пожалуйста, с этой мыслью переспите. Причем не один день, не два, не три, а может быть месяц. Потерпите, подождите, подумайте, чтобы ваши эмоции улеглись все, да, и потом принимайте решение. Самое неправильное – это принимать решение на эмоциях. Принимать решение нужно, когда у вас уже эмоции все остыли, и вы еще раз логически, рационально обдумали свое желание, и когда все-таки вы принимаете решение, то, ну, вы понимаете степень своей ответственности. На эмоциях степень своей ответственности вы не понимаете. Никто не понимает, на самом деле. Вот я так посоветую. Почему Пасха отмечается каждый год в разные дни, ведь день смерти? Извините, и последующее воскресенье был определенный, так же, как Рождество. Это, по всей видимости, вопрос задает православный человек. В православии есть так называемые переходящие праздники и непереходящие праздники. Непереходящие, которые ориентированы на конкретную вот, ну, дату, да, переходящие, они зависят там от разных условий. Их очень много, этих условий. И вам лучше узнать об этом у своего батюшки, который расскажет вам про все нюансы всего этого дела. Там есть ну, привязка определенная к, допустим, если Рождество было там, 25 декабря, оно на самом деле и православное тоже 25 декабря, только в силу разницы календарей они отмечают его там 7 января, да, но на самом деле тоже 25 декабря. А другие праздники, которые отмечает церковь, они привязаны к, ну, как это объяснить-то, Господи, к особым условиям, да, там, такой-то день от такого-то, предположим, там, ну, условно говоря, выпал снег, первый, я вот сейчас утрирую максимально, и от первого выпавшего снега мы отчитываем 10 дней и отмечаем вот такой-то праздник, да, как, например, жатва, да, есть такой праздник жатвы, который отмечается всеми церквями вообще, там, настолько в разные дни, в период, там, от сентября до конца октября, в любой вообще день может отмечаться, в любой день, в силу там традиций данной церкви. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Ну, и вообще, в принципе, это небольшая проблема. Да. Наши отношения с Богом не зависят от праздников, которые мы отмечаем, и в какие дни мы отмечаем. Даже несмотря на то, что РПЦ отмечает Рождество там, 7 января, да, а мы отмечаем Рождество 25 декабря. Хотя это один и тот же день, на самом деле, да. Это никак не влияет вообще на суть этого праздника. И неважно вообще, в какой день вы отмечаете. Главное, какой смысл вы вкладываете во все это. Вы просто всего лишь, там, если брать Пасху, например, да, вы всего лишь покупаете куличи, варите яйца и хрясти, бьете и все такое прочее, либо вы, еще раз, имеете в виду суть, смысл этого праздника, да? Что он означает? Вот что главное. Не дата, не традиции, которые сопровождают праздник, а смысл и суть, сама суть проходящего. Вот что главное. И об этом думайте, пожалуйста. Об этом думайте, пожалуйста. Если вы будете думать об этом, то все остальное для вас будет иметь, ну, малое значение, скажем так. Да, спасибо за вопрос. Так, идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас еще много-много времени. Моим ощущением, почему-то мы уже к концу подходим. Оказывается, еще 16 минут у нас. Почему среди христиан так много лицемеров? Потому что среди людей, в принципе, очень много лицемеров. То есть христиане, они от этого... Есть ожидание, да? Традиционное ожидание от особенно невоцерковленных людей, что вот я... Который, возможно, верит в душе при этом. Вот, мол, я приду в церковь, и там встречу идеальных людей, которые будут себя вести прекрасно-распрекрасно, которые будут добрыми, любящими, принимающими и т.д. и т.п. И они приходят в церковь, встречают меня, да, там, например, да, который резкий, который эмоциональный, который, несмотря на то, что пастор может говорить жесткие вещи там и прочее, прочее, и такие, вау, ну, что-то мы не такого ожидали, да? Но дело в том, что церковь — это не идеальное место, друзья. Я уже тоже об этом много раз говорил. Это не место, где живут идеальные люди. Это больница, где присутствуют люди, которые, блин, они больные. Вот как я, да? Они нуждаются в Боге, они нуждаются в... вообще во всем, в том, что должен, ну, нуждается больной человек, в принятии, в понимание, еще в чем-то, еще в чем-то и т.п., да? Нет, они не лицемеры. Ну, там и есть лицемеры на самом деле, да? Но они находятся там же в таком же процентном соотношении, как в любом другом обществе. В любом вообще. Церковь — это компания там по продаже, не знаю, бензина какого-нибудь, я не знаю, что-то еще. Ровно в той же степени. Ровно в той же степени. Просто в данном случае присутствует конфликт ваших ожиданий. Это не проблема церкви, это проблема вашего ожидания. Вашего ожидания от некой организации, которая должна быть вот такой, такой по вашим личным там, да, ожиданиям, по вашим личным взглядам. Но нет, еще раз, церковь — это собрание людей, которые верят в Бога, но эти люди, они такие же больные, такие же нуждающиеся в Боге и в исцелении, как и все остальные. Поэтому не нужно просто ожидать. Вы приходите в церковь не ради людей, не ради пастора. Вы приходите в церковь ради Бога, ради общения с Богом, ради себя, в первую очередь, да, и общения с Богом. Вот так и оценивается это. Ну, не знаю, у меня таких конфликтов, мне 43 года, я уверовал лет в 10, у меня не возникало вообще никогда. Потому что я ничего не ожидал от людей, которые меня окружают. Вообще, ну, никогда, никогда вообще ничего не ожидал. Они мне обязаны. Я пришел в церковь из-за Бога. Из-за отношений с Ним. И поэтому у меня никогда не возникало проблем вот таких, как вы описываете. Спасибо за вопрос. Муж хочет второго ребенка, но я почему-то уже сейчас чувствую себя виноватым перед первым ребенком в том, что буду уделять ему меньше внимания. Придется уделить себе между малышами, поэтому хочу повременить с беременностью. Кто прав? О, слушайте, знаете что? Это клевый вопрос. Это клевый вопрос, потому что у нас тоже несколько детей. И вот когда дочка наша, ну, она не появилась еще, она была еще в животике. И когда мы сказали об этом своему среднему сыну, что у нас появится еще один ребенок, там была реальная истерика. Истерика, плач, слезы. То есть ребенка еще нет, он еще вот буквально вот, то есть... Тест показал, да, что есть малыш, и там через какое-то время мы ему сказали об этом, и у него был прям вот, я повторяюсь, истерика, плач, он подумал о том, что мы его будем любить меньше, мы его там не будем внимания уделять, он еще был, у нас у них разница, получается, Софии моей 5,5 лет, Тимуру 17,5 лет, у них разница ровно в месяц. Ровно в месяц. Ну, в смысле, года и месяц. И он говорит, нет, Тимур, тебя никто не будет любить меньше. Но у него все равно до сих пор вот есть ревность, есть какой-то вот это вот... У него проявляется, что как будто бы якобы мы Софии уделяем больше внимания, чем ему... Хотя это не так, но мы уделяем больше, потому что она, ну, она малыш, она маленькая. Но это вовсе не является там основанием для всего остального, да? Для всех остальных мнений Тимура. Это было прям проблемой, да. Но эти проблемы в любом случае будут. Вот, ну, правда, ну, они, их не избежать никак. Появляется малыш. И чем больше разница в возрасте, тем больше эти проблемы возникают, да, когда вы думаете, что, вернее, когда ваш старший думает, что, ну вот, меня перестали обнимать, все внимание ребенку. Но это ведь не потому, что вы любите больше этого ребенка, а потому что в силу возраста, вы обязаны этому ребенку уделять больше внимания. То есть, ну, мужик, которому, да, мужик, на мой взгляд, да, которому 17 лет, ну, он способен сам, там, не знаю, переместиться из точки А в точку Б. Ну, очевидно, да? Ты не должен его контролировать. Вот есть точка А, точка Б. Вперед, да? Езжай. Ребенку 5 лет, ты его не выпустишь одного на улицу или одну на улицу. Ты не пошлешь ее в магазин. Правда ведь, да? Там, она ударится, тем более девочка, ну, в моем случае, да? Она ударится, ей требуется больше сочувствия и внимания, когда она испытывает боль. Это совершенно естественные вещи, но, и опять же, ваша задача и моя, это сложно, на самом деле, потому что борьба у нас тоже постоянно идет по этому поводу, когда мой сын думает, что якобы там я Софию позволяю больше. Но он не понимает, что она просто меньше возрастом. Ей требуется больше внимания. Это не значит, что мы должны лишать внимания старшего ребенка, но это разные способы проявления внимания. Я не знаю, как это объяснить даже на самом деле. Там, пацана в 17 лет, предположим, да, ты же не будешь там обнимать, тискать и прочее. Нет, вы обнимаетесь, вы все это делаете, но это там, одна история. А девочке в 5 лет, что ей нужно? Ей нужно обнимашки. Ей нужно, чтобы потискали ее, там, ласкали с ней и все прочее. Это другие совершенно вообще истории. Это разные истории. И самая большая проблема – это объяснить своему старшему ребенку, что это две разные истории. Но любовь и там присутствует. Она просто разная. Не меньше, не больше. Она просто разная. И отношения разные. Но это тяжело, на самом деле. И мне тяжело тоже, к сожалению. Мне часто не удается. А, так вопрос, да? Я еще не ответил. Рожайте. Если вы хотите рожать, я вообще за роды. Я за продолжение рода. Я обожаю общаться с беременными женщинами. Потому что мне, в принципе, нравится сам... Ну, сам я очень... Наверное, в другой жизни я был бы акушером, да. Я принимал роды своих детей. К сожалению, с Софией не получилось, там, ну, по отдельным причинам. Я принимал роды и своих детей, и старших, и там еще, другого ребенка так получилось. И так классно, на самом деле. Вот мне очень нравится наблюдать беременных женщин. И это очень трогательно. Так, трогательно. Хотя это вообще не ответ на вопрос, но опять же. Рожайте. Рожайте. И все проблемы, которые у вас будут, неизбежны будут. В любом случае, вы решите аккуратно, деликатным разговором с вашим ребенком. Опять же говорю, у нас была проблема, да. Тимур, мой средний сын, он прям плакал, думая, что мы его перестанем любить. Но мы справились с этим. И первый человек, которому улыбнулась моя дочка, это был мой сын. И она даже сказала недавно, что когда я вырасту, я хочу выйти замуж за Тимура. Ну, вот так вот. И несмотря на то, что он все равно как бы так вот к ней как-то относится, да? Но, тем не менее, она все еще его любит. И вот такую вещь сказала. Уважаемый, скажите, пожалуйста, как вы относитесь, что в церкви лечат людей? Отрицательно. Молитва... Максимально отрицательно отношусь. Просто максимально отрицательно. Молитва за больных людей – это нормально. Мы молимся каждое воскресенье, собираясь в церкви за наших больных людей. Но когда священник или пастор превращается в лекаря, начинает там себя изображать психолога, предположим. Еще раз подчеркиваю, я пастор церкви, да, друзья мои, там уже 7 лет, да? 7 лет я пастор церкви. Я максимально, максимально просто осуждающе и отрицательно отношусь, когда священники или пастор церкви заменяют собой врача, психолога, психотерапевта или кого-то еще. Нет, просто. Нет, категорически. Такого быть не должно. Это неправильно. Я плохо отношусь. И если священник в церкви или пастор в церкви, неважно кто, пытается там лечить людей там, молитвами или чем-то еще, то я считаю, что такого пастора или священника нужно сопроводить к выходу из церкви, да, чтобы он больше не занимался служением. Это мое мнение такое. У нас у каждого свои есть компетенции, да, у нас у каждого есть свои навыки. Я, там, при том, что я там много знаю про психологию, предположим, скажем так, да, но мне в голову не придет быть психологом для кого-то. Я свои знания психологии, которых у меня там, ну, немало, правда, применяю там к тому, чтобы оценивать, анализировать себя, кого-то других для своих личных целей. Но если ко мне кто-то обратится, предположим, я понимаю, что им нужен психолог, я его направляю к психологу, да, или даже к психиатру. Это, ну, это нет. Фу, это ужасно. Скажите, пожалуйста, что такое в вашем понимании духовности, каким должен быть человек, что можно было назвать его духовным? Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Это миф какой-то, миф, который никакого отношения к жизни, там, к реальности не имеет. Кто-то, может быть, вкладывает в это понятие что-то свое, но, опять же, верифицировать его, это понятие, да, невозможно. Нет понятия, вот нет, невозможно верифицировать понятие духовности с точки зрения каких-то объективных моментов. Что такое духовность? Ну, можно... Кто-то понимает, что это верующий человек, кто-то понимает, что это человек, который там, там Библию читает, изучает ее и все прочее. Кто-то, как, не знаю, там, человек, который по монастырям ездит, предположим, да? Но мы не можем верифицировать это понятие. И невозможно. Поэтому говорить об этом я тоже не понимаю, как. Ну, каким образом? Духовный. Что значит духовный? Особенно сильно молится, особенно сильно, там, не знаю, посты держит, особенно сильно Библию читает. Что это такое? Я не понимаю. Вот я верующий 30 лет своей жизни, больше даже, да, я максимально не понимаю, что означает духовный человек. Я совсем не понимаю. Как это? Это мифы. Мифы, религиозные мифы, и не более того. И не более того. Хорошо, спасибо. Осталось там буквально одна минута. Наверное, я успею, может быть, ответить на вопрос еще один. А нет, не успею. Там сложный вопрос. Смотрю на мусульман и христиан, и вижу, что мусульмане более искренне в своей вере, поэтому тяготею к исламу. Я не успею. Да, осталось там минутка. А на этот вопрос нужно, учитывая мою многословность, отвечать долго и тщательно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, трансляцию. Помните о том, что у нас есть психологи, они христиане, психологи-христиане, и вы можете получить их помощь совершенно бесплатно, написав мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Я вам подскажу инструкцию, как все это получить, в общем-то, да, в рамках, но бесплатно. Всем спасибо, всем пока и до встречи в следующий понедельник.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.